Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Говорить мы сегодня будем про то, чем ознаменовался 2021 год, и попробуем какие-то прогнозы построить на 2022, если это, конечно, дело благодарное, хотя не знаю. Многие говорят, что прогнозы в наше время строить – это дело как раз такое гиблое достаточно. С вашей точки зрения, все-таки ключевые события 2021 года, которые бы вы выделили в плане значимости с точки зрения геополитики для России?
Я просто всегда, каждый год, отвечая на подобного рода вопросы, говорю, что события, которые можно назвать ключевыми, они начались, причем начались не в этом году, не в прошлом, начались лет 10, а то и больше назад, и закончатся не в следующем, а закончатся еще лет через там, 5, может быть, и через 10. Потому что открытая, откровенная конфронтация между Соединенными Штатами и Россией началась примерно в 2000-2002 году, когда Соединенные Штаты начали открыто заходить на постсоветское пространство. Ну, в общем-то, с 2003 года, начало 2004, когда был уже осуществлен переворот в Грузии, значит, в общем-то, все столкновение началось. Значит, другое дело, что Россия на это мягче реагировала, чем реагирует сейчас, потому что у нее не было возможностей для активного реагирования, поэтому она старалась, так сказать, вести арьергардные бои, то есть сдерживать Соединенные Штаты по мере возможности, осложнять им работу на постсоветском пространстве, при этом наращивать свои силы для того, чтобы постепенно уравнять потенциалы и тогда уже перейти к откровенному противостоянию. Вот в этом году, да, если говорить об этом, о событиях этого года, в этом году, в самом конце года, уже в декабре, значит, ультиматум российского МИД, значит, хоть МИД говорят, что это не ультиматум, но это ультиматум. Значит, это демонстрация того, что Россия считает себя достаточно сильной для того, чтобы прекратить арьергардные бои и заявить, что все, а дальше у нас вариантов отступления нету. То есть, или же отступать должны Соединенные Штаты. И заявка, вот заявка на масштабы этого отступления, да, когда Соединенным Штатам просто предложено убраться из Европы, подчеркиваю, не из Восточной Европы, а вообще из Европы убраться. Значит, а Европе предложено свою военную активность ограничить западной ее частью, фактически вывести западноевропейские войска из всей Восточной Европы. Это, по сути дела, признать Восточную Европу российской сферой интересов. Потому что подобного рода действия сразу же поставят восточноевропейские страны перед вопросом...
С кем они?
Что мы тогда должны Западу, если Запад нас не защищает? Ну, ведь они же рассматривают свои взаимодействия не только как получение от Запада каких-то там финансовых бонусов, но и как защиту их Западом от России. Во всяком случае, Польша, Румыния, Прибалтика, они именно из этого исходят. И если этого нет, то в таком случае, значит, а дальше как обеспечить свою безопасность? Соединенные Штаты за океаном, Западная Европа в Западной Европе, да еще и дружит с Россией через голову Восточной, да? Куда бедной Восточной Европе деваться? Ну, значит, соответственно, это сфера интересов России, тогда рано или поздно это придется признать. Вот, то есть это, знаете, заявление с далеко идущими последствиями, поэтому я и говорю, что сегодня и завтра этим все не кончится, это на 5, а то и на 10 лет развития событий в будущее. Если вы спрашиваете о 2022 году, то вот вам прогноз на 2022 год, то есть в том же плане, да, в этой в очень жесткой борьбе, на грани фола, потому что стороны уже пришли к тому, что говорят, ну, ради бога, вот за углом война.
Брецают.
Да? Да, за углом война. То есть, значит, вот на грани фола в этом жестком тоне, значит, будет продолжаться выяснение того, кто матери истории более ценен. значит, у России сейчас позиции укрепились, они достаточно хорошие, но я могу сказать, что у Соединенных Штатов они тоже не слабые, потому что США в своей аргументации всегда будут опираться на то, что да ладно, ну, там, мы бы и ушли бы очень-то надо-то, но нас же Европа не отпускает. Они же хотят, и это правда. Много раз Соединенные Штаты, даже когда они принуждали европейцев принимать невыгодные европейцам экономические решения, они говорили, а иначе мы просто выведем свои войска из Европы. Европейцы говорили, ой, прижимали уши и делали так, как хотят Соединенные Штаты. Потому что для значительной части европейских элит американское военное, политическое, экономическое присутствие в Европе – это гарантия сохранения их собственной власти. Вот. Поэтому у Соединенных Штатов тоже позиции не слабые, и сковырнуть их с европейского континента за год-два не получится.
А правильно ли, с вашей точки зрения, пытаться рационализировать происходящее, вспоминая историю, в смысле период дележа, мирового дележа, ну, там, 70-80-летней давности? Определение блоков, но тогда, правда, было еще очень много на идеологии замешано, а сейчас кажется, что никакой идеологии, просто кто сильный, тот и прав.
Больше понимаете, ничего. Всегда в настоящем есть какие-то параллели с прошлым. И там, допустим, когда-то 30-летнюю войну называли неформальной Первой мировой войной. Там, правда, после этого и 7-летнюю называли неформальной Первой мировой войной там, и так далее. Вот. Но, ну да, это было очень похоже, и блоки были, и эти блоки менялись. Я бы сказал, что, например, эпоха 30-летней войны, по тому, как тогда действовали политики, она более похожа на современную эпоху, чем, скажем, 70-летней, там, 170-летней давности и так далее. Вот 1618-1648 год. Это ну, не точная, конечно, калька, но очень похоже на то, что происходит сейчас. Значит, потому что тогда был разрушен старый порядок, вот, разрушен порядок, определенный Аугсбургским миром, а Вестфальский порядок еще не был установлен. Он был установлен только по итогам этой войны. Значит, то есть, собственно, Европа и мир... потому что тогда Европа и была миром, они жили в условиях отсутствия правил в международных отношениях. Правила устанавливал тот, кто в данный момент был сильнее.
Кто кого первый отравит, тот и прав.
Да, ну, по сути, значит, более мелкие государства, будучи зажатыми между династическими интересами Бурбонов и Габсбургов, постоянно болтались между ними, примыкая то к одним, то к другим, пытаясь угадать, кто будет победителем, и пытаясь что-то на этом деле выгадать. Мы сейчас видим ровно что там то же самое. Вот здесь Россия, вот здесь Соединенные Штаты, а вот здесь между ними мелочь пузатая, которая перебегает туда-сюда. Просто если мы с вами говорим об отрезке, там, допустим, в течение там, 2 лет, то это не так заметно. Но если вы посмотрите на отрезок в 30 лет, а война все-таки была 30-летней, это очень хорошо заметно, потому что 30 лет назад как раз наши восточноевропейские партнеры перебегали в американский лагерь. А сейчас они уже задаются вопросом, не пора ли бежать в обратном направлении.
Думаете, что прям задаются?
Ну, во всяком случае, это внесено в повестку дня сразу в нескольких странах. И Болгария только одна из них.
Ну, Болгария известна, в общем-то, своей позиции.
Я поэтому я говорю, Болгария туда-сюда. Только одна из них. Но об этом говорят и в Польше, об этом говорят и в Венгрии, об этом даже говорят в Прибалтике, какой ужас.
Польша только, уже не надсмотрщик?
Только в Румынии об этом не говорят, значит, потому что румыны всегда, кстати, опаздывают на корабль истории, но они всегда приходят позже, чем было бы надо. Значит, но, тем не менее, свой кусок всегда успевают отгрызть.
Хорошо, но здесь есть еще другой аспект. Видите ли вы вот в этом противостоянии исключительно вопросы силы и безопасности, или все-таки идеологический тут аспект тоже присутствует? Я просто вспоминаю статью Фукуямы как раз про конец демократии. Конец мира демократии. Нет, и там про демократию тоже у него была большая статья не так давно. Вот,
вы имеете уже новую, вот эту последнюю.
Да, последнюю.
Про конец демократии. Которая опровергает его прошлую статью.
Мир меняется. Да. Ну вот, только так и можно трактовать. Да. Видите вы в этом... что-то?
Ну, честно, ну, мир действительно постоянно меняется. Вот, но понимаете, конфронтация порождает необходимость в идеологическом обосновании этой конфронтации. То есть, как вначале возникают какие-то противоречия. Эти противоречия могут быть там экономическими, религиозными, политическими, какими угодно, даже идеологическими. Вот, например, в Соединенных Штатах есть сложные идейные противоречия между двумя группировками, которые стоят на разном экономическом базисе, между трампистами и байденитами. Они не только опираются на разные экономические структуры, один опирается на национального производителя, а другие опираются на интернациональных банкиров. Но они и разными идеологическими структурами обслуживаются. Но потребность вот в этих идеологических структурах возникла именно потому, что у них возникли экономические противоречия, которые невозможно было решить в рамках существовавшей политической системы. Значит, в результате система пошла в разнос. В Соединенных Штатах говорят постоянно о гражданской войне. Сейчас уже генералы американские, если до сих пор мы отмечали, что, слава богу, в Америке хотя бы армия единая и не дает стране распасться, сейчас американские генералы заговорили о том, что армия может начать воевать друг против друга еще раньше, чем Соединенные Штаты. То есть, что в армии уже возможен раскол. Значит, ну, понятно, что генералы-то могут и ошибаться, но, во всяком случае, 5 лет назад они об этом не говорили. Вот. Нет. То есть, когда в рамках действующей системы исчезла возможность примирить эти противоречия, тогда стало понятно, что конфронтация будет нарастать, и каждому лагерю понадобилось идеологическое обоснование. Вот в этот момент это идеологическое обоснование появилось. Угу. Но дальше мы заходим на второй круг. А дальше со временем выяснится, если еще не выяснилось в Америке, хотя там уже многие политики зависимы от собственных идеологов. Да. Значит, через некоторое время выяснится, что идеология оказывается самодостаточной уже, и что она подминает под себя политическую практику. То есть в нормальном режиме, как если работает государство, то на первом месте находится политический прагматизм, а на втором месте обслуживающие его идеологии. И желательно, чтобы их было несколько на все случаи жизни. Вот. А в ненормальном государстве, когда начинаются сложные внутренние процессы, сложная борьба, значит, на первое место выходит идеология, которая подминает под себя политический прагматизм. Когда говорят, так это же невыгодно, а отвечают, но зато это правильно. Вот когда ради какой-то абстрактной правильности жертвуют государственной или народной выгодой, в этот момент мы заходим на второй, более опасный круг конфронтации, когда уже возникает конфронтация неэкономических каких-то моделей, да, которые тоже очень трудно примирить, особенно если не хватает ресурсов на всех сразу. А когда возникает конфронтация идеологии, вот в такой ситуации, даже если у вас уже на всех хватает ресурсов, конфронтацию вы прекратить не можете, потому что идеологии наплевать на ресурсы. Идеологии необходимо... Идеология строит всемирную империю. Угу. Вот идеологии необходимо, значит, захватить весь мир, потому что каждая идеология пытается осчастливить все человечество. В противном случае это не идеология. То есть, если мы живем в нормальном режиме, да, и там мы говорим, что... просто заботимся о том, чтобы государство существовало, чтобы налоги платились, чтобы, значит, предприятия работали, чтобы уровень жизни постепенно рос и так далее. Это не идеология. Там, или когда мы говорим идеология патриотизма, это тоже не идеология. Это нормальное состояние души нормального человека. Вот. А когда мы начинаем говорить, что вот у нас там есть, там, допустим, идеология там, коммунизма, либерализма, фашизма, чего
трансгуманизма
угодно.
Трансгуманизма какого-нибудь.
Да-да-да. Но она предназначена для того, чтобы все люди жили хорошо. Значит, вот тогда у нас возникает следующий этап. Значит, тех, кто против, можно и нужно убить, потому что не против того, чтобы все жили хорошо. Они просто мерзавцы, они находятся за пределами добра и зла. И тогда вот этот конфликт начинает набирать уже собственные обороты. И до тех пор, пока не выгорит вот это вот количество профессиональных идеологов, угу. значит, которые потом просто начинают съедать сами себя, как было, допустим, в 30-е годы в Советском Союзе, когда они благополучно друг друга просто расстреливали. Но это же не только здесь было. Это было и во время Французской революции, когда идеологи благополучно друг друга на гильотину отправляли.
А сейчас получается другая эпоха, то есть, ну, по крайней мере, мы не видим таких идеологических
столкновений, или есть попытка? Мы сейчас находимся в другой ситуации. В России сейчас внутри нашего общества, между нашими крупными социальными группами нет экономических противоречий серьезных. Россия динамично развивается, у нее растет постоянно ресурсная база, и поэтому у нас, так сказать, всего хватает на всех. То есть, я понимаю, нам там говорят, так у нас вот там есть нищие там, и так далее. Там, нищие есть везде. Значит, у нас количество нищих сокращается, а где-то оно растет. Ну, то есть, если даже брать официальную статистику, то в России в 90-е годы было 90% нищих в населении, да? А сейчас только 20 миллионов. 20 миллионов, при том, что современные 20 миллионов нищих – это вполне благополучные люди эпохи 90-х годов. Значит, по уровню своей жизни. Вот. Но даже вот эти 20 миллионов нищих – это 15% порядка от общего населения. Не 90, а уже 15, да? То есть за 20 лет количество резко снизилось, а уровень жизни возрос. Значит, то есть ресурсная база нарастает, уровень жизни растет, и поэтому, повторяю, нету ситуации, когда разным экономическим группировкам, допустим, в Соединенных Штатах приходится делить ресурс, которого не хватает на всех. Вот когда в Соединенных Штатах на всех хватало, то национальный производитель и банкиры друг другу не противостояли.
А сейчас наоборот.
В власти приходили и республиканцы, и демократы, и все было хорошо, да? Значит, а сейчас они противостоят друг другу, потому что вопрос в том, кто будет жить, а кто будет умирать. Если будет жить банковский сектор, то он окончательно удушит национального производителя. Если будет жить национальный производитель, то в том виде, в каком сейчас существует банковский сектор, он существовать не будет. Наиболее крупные банки просто разорятся, потому что они сейчас живут за счет того, что пьют кровь из всего государства, даже не только американского государства, но и из американского в первую очередь. Вот. Значит, это уже непримиримое, кстати, экономическое противоречие. У нас сейчас таких нету, и поэтому у нас нет необходимости привлечения идеологии на службу противоборствующим группировкам. Поэтому у нас там всякие радикалы, да, там, вроде радикальных монархистов, радикальных коммунистов, там, радикальных троцкистов и так далее.
Ну, как фрики.
Значит, да. Они, в общем-то, находятся на обочине политического развития. Они достаточно громкие, они постоянно заявляют о себе и так далее, но серьезной политической поддержки они не имеют. Значит, вот вам, кстати, пример этого самого Миронова, да, который стабильно ставит на эти радикально левые лозунги. Он объявляет себя социалистом или социал-демократом, но ставит на радикально левые лозунги. И, в общем-то, в Думу, ну, с трудом переползает, да, при том, что на этом поле серьезных у него оппонентов нету. Единая Россия позиционирует себя как консервативную силу, угу. Коммунисты позиционируют себя как левых радикалов, да? А вот у него там с его социализмом, да, вроде бы как нету серьезных этих самых серьезных конкурентов. Но, тем не менее, сказать, идеология не спасает. Кстати, и коммунисты тоже теряют по этому самому постепенно голоса. То есть сейчас, смотрите, что произошло.
По итогам выборов, да, это правда. Набрали меньше, чем могли бы.
Так, более того, сейчас ведь объединились либералы и коммунисты, которые раньше враждовали. И даже это не позволило им набрать какой-то там серьезный самый процент голосов.
Истощилась идеологическая составляющая?
Нет необходимости в идеологии, которая бы обслуживала интересы крупных экономических группировок. Значит, то есть, а, соответственно, и население тоже все устраивает.
А тоска по Советскому Союзу? Угу. Последние опросы тоже были, что люди сожалеют.
Смотрите, тоска по Советскому Союзу не означает тоски по коммунистической идеологии. Если вы начнете спрашивать людей, почему они тоскуют, то они вам в основном скажут там что-то насчет бесплатных путевок в санатории, бесплатных квартир и так далее. Причем в большинстве своем это будут люди, которые к Советскому Союзу имеют весьма последовательное отношение, то есть которым при его распаде было лет 5-10, ну, в лучшем случае 15, и которые, кстати, в бесплатных квартирах и бесплатных путевках знают из рассказов современных, знаете, агитаторов. Но, повторяю, они, да, они за то, чтобы из Советского Союза пришло все хорошее, что там было, как они говорят, да? Но это совсем не значит, что они желают господства коммунистической идеологии. Вот, более того, если у них начинают спрашивать, скажите, пожалуйста, а вы вот хотите, чтобы там размеры дачного участка ограничены были только там 500 или 600-ками, и больше никак нельзя было приобрести, вот только это и все? Нет, не хотим. А вы хотите, чтобы у вас была ограничена площадь вашей дачи, этажность там и так далее, ее? Нет, не хотим. А вы хотите, чтобы, значит, там было ограничено ваше жилье там 6 метрами на человека, как было, это тоже не хотим и так далее. То есть, а вы хотите,
справедливости
чтобы, а вы хотите, чтобы за рубеж можно было выезжать только с разрешения там бюро райкома, даже если вы не коммунист? Нет, тоже не хотим. А хотите, чтобы вам при выезде за рубеж меняли эквивалент $15 и больше никак? Тоже. И много чего не хотим, оказывается. А без этого Советского Союза нету. Угу. То есть не бывает системы, из которой можно вытащить 2 колесика, приделать к ним ракетный двигатель, и вместо велосипеда у вас окажется автомобиль-рекордсмен. Да? Так не бывает. Система работает либо так, либо по-другому. То есть, либо это у вас социализм, либо это у вас капитализм. Значит, но, как говорили, там, конвергенции, да, не бывает.
Хорошо, а если брать другие страны, ну вот вы согласны с формулировкой, что, скажем так, старый миропорядок закончился, новый не наступил, и мы живем в каком-то периоде безвремени. От этого вот эти попытки там, значит, политизировать полностью зеленую повестку, сделать ее доминирующей в Европе, плюс там идея трансгуманизма, вот этого всего, это не попытка ли вот опять найти что-то? Надо что-то вот, дайте ориентир, говорят там.
Мы по-разному живем в период безвремени, еще раз повторяю. Мы находимся на подъеме, а наши западные друзья находятся на спаде. Вот когда мы находились на спаде в 90-е годы, да, у нас идеология была очень востребована. У нас либералы коммунистов прямо в парламенте расстреливали из танков. Это была борьба двух идеологий, это была гражданская война, обеспеченная, значит, с каждой стороны, идеологией, с одной стороны, идеологией социальной справедливости, а с другой стороны, значит, идеологией свободного общества. И они воевали друг с другом прямо на улицах Москвы, и слава богу, что не по всей России. Значит, а когда страна вышла на нормальное позитивное развитие и стала... просто стало хватать различным социальным группам, различным экономическим кланам, стало хватать. Когда спрашивают, скажите, пожалуйста, зачем заняться сельским хозяйством? Значит, что вам надо? Нужны кредиты? Нате. Пожалуйста, развивайтесь. Нужна земля? Нате, развивайтесь. Чем вы занимаетесь? Вы что-то там производите? Государство будет закупать, значит, там и так далее. Вы занимаетесь международной торговлей, государство будет помогать и так далее и тому подобное. Значит, нет необходимости бороться за свой кусок. Скорее, наоборот, мы всем обществом конкурируем с нашими зарубежными партнерами. Угу. И поэтому, опять-таки, когда нам говорят идеология патриотизма, вот да, это как раз обслуживание нашей конкуренции с нашими зарубежными партнерами, нашей общей конкуренции, в которой мы все вместе заинтересованы.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа прогнозирования, программа «Револьвер». После новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Мыщенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, хорошо, остановились на идеологической составляющей. Но все-таки вот этот поиск, и, по сути, те там, катаклизмы, трансформации, которые сопровождают этот поиск, они нам каким-то образом, скажем так, угрожают или нет? Ну, те процессы, которые происходят в Штатах, в Европе?
Процессы, да. То есть сами по себе идеологии, да, нам ничем не угрожают. Их сторонники есть и в нашем обществе, но они предельно маргинализированы. значит, нам угрожают именно процессы, которые там происходят, потому что там идет процесс распада той системы, которую организовали Соединенные Штаты в 80-е годы прошлого века, которая базировалась на понятии рейгономика. Значит, система была направлена на быстрое удушение Советского Союза, с этим она справилась. Но после этого, вместо того, чтобы ее демонтировать, значит, поскольку возникло большое количество интересантов в деньгах из воздуха, они стали ее развивать. Значит, и столкнулись с тем, что вот этих вот необеспеченных ничем денег с каждым годом необходимо все больше, в геометрической прогрессии. То есть потребность росла по экспоненте. Тем самым экономика уничтожалась. Да, они выносили инфляцию за пределы своей страны. Да, они выносили инфляцию на биржу. Значит, они как угодно махинировали со всем этим, но ничем не заплатить все равно нельзя. Они платили деструкцией собственной экономики. То есть мы столкнулись с тем, что, допустим, Соединенные Штаты, когда нам говорят, вот в Соединенных Штатах там такой ВВП, что России просто и не снился. А когда мы спрашиваем, а что Соединенные Штаты производят? А ничего.
Ну как, нефть добывают. Да. Правда, у нас больше покупают. Да.
Да, Саудовская Аравия производит больше нефти, а ВВП у них меньше.
Машины, что там, вот, ну там есть у них.
Автомобили, они уже практически, не знаю, там, Детройт, центр автомобильной промышленности разрушен. Значит, в Соединенных Штатах успешно с ними конкурируют японские, европейские автомобили, еще раньше никогда не было. Значит, нет, какая-то промышленность есть.
Мы же не говорим о гибели государства как такового.
Нет, какая-то промышленность есть. Но, в принципе, вы же прекрасно знаете, что вся основная американская экономика вынесена за пределы. Значит, 80% американского ВВП – сфера услуг. Ну, то есть, я к вам пришел постригся, да, а вы пришли ко мне маникюр сделали. Мы друг другу оказали услуги, и чем больше мы их оказываем, тем больше наш ВВП совместный. А это, конечно, очень хорошо, но так государства не живут. То есть без нормального производства товарного, значит, только на сфере услуг, значит, государства не выживают. Поэтому они заплатили за это деструкцию собственной промышленности. Вот. А сейчас уже платят и активной инфляцией доллара в Соединенных Штатах, и фактически потерей долларом позиции мировой валюты. Вот. И чем дальше, тем становится хуже. То есть был какой-то период, когда система еще подлежала реформированию, сейчас она уже реформированию не подлежит. Сейчас любой из вариантов плох, да? Только один вариант ведет к перезагрузке, и после очень глубокого падения, страшного падения, началу нового роста. А второй вариант ведет к беспрерывному падению, 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 падению и падению.
До бесконечности.
Значит, да, до бесконечности. Как показывает практика и опыт, падение может продолжаться действительно до бесконечности. До тех пор, пока общество не переходит в состояние первобытно-общинного. Но до этого очень далеко. То есть это все равно не только мы, даже наши внуки не увидят, потому что это очень длительный процесс, очень растянутый во времени. И, как правило, он все-таки разворачивается вспять на каком-то этапе. Вот. Поэтому само разрушение этой системы и попытка продлить ее агонию. То есть я не думаю, что в Соединенных Штатах и в Европе уже, кстати, ответственные политики еще рассчитывают, что не смогут систему сохранить. Конечно, есть идиоты, которые считают совершенно искренне, что раньше как-то выкручивали, сейчас выкрутимся.
А через военные альянсы и шантаж действительно, нет?
Это можно, опять-таки, продлить агонию только. Вот. Потому что даже если Соединенные Штаты сейчас захватят весь мир, То все равно, опять-таки, они будут уничтожать, точно они уничтожили собственную экономику, они будут уничтожать экономику всего мира. Потому что если вы производите необеспеченные деньги, если вы фактически производите деньги из денег, да, то у вас исчезает необходимость в экономике. Ведь за счет чего там, допустим, жили банки, да, они кредитовали реальный сектор зарабатывал, отдавал, это было понятно. А сейчас реальный сектор не нужен, просто не нужен. Mm-hmm. Значит, потому что надувается самый бесконечный биржевый пузырь. Значит, вы приходите, вам выгодно вкладывать в биржевые спекуляции эти деньги. Они приносят бешеные проценты. Значит, соответственно, реальный сектор вам вообще не нужен, поэтому он уничтожается. Чем меньше его есть, тем меньше он просит есть. И тем меньше денег уходит на его поддержание, тем больше денег вы можете использовать для роста собственных доходов.
А что происходит с обществом? Вот здесь же интересно. Мы с вами рассуждаем с точки зрения, как бы, ну вот там политики порешали, истеблишмент порешал, экономические гиганты тоже какие-то порешали, финтех порешал. Вот. А что касается запросов общества, если даже сравнивать, например, период 70-х годов, да, там, значит, страны, те же самые бывшие колонии, которые вот тоже провозглашали свою идеологию, строили собственные государства и так далее. Был запрос определенный, в Советском Союзе был запрос, в Соединенных Штатах был запрос. А вот сейчас запрос общественный существует или нет?
Ну, где-то он существует, где-то нет. Понимаете, когда вы говорите о 60-х годах, да, то никакого года Африки, да, освобождения колонии не произошло бы, если бы в этом не были бы заинтересованы одновременно Соединенные Штаты и Советский Союз. Советский Союз собирался распространять туда мировую систему социализма, а Соединенные Штаты разрушали британскую и французскую колониальную империю, так как строили на их месте свою неоколониальную. То есть они эксплуатировали это другим способом. Им не надо было отправлять это свою администрацию, они отправляли это свои доллары.
И таким... Король Леопольд им не нужен был, понятно.
Да, да,
понятно.
И таким образом, поэтому, значит, вот, это произошло не просто так, да? Значит, вот это вот разрушение. Это разрушение произошло в рамках создания новой системы, в которой Соединенные Штаты доминировали. В Европе была отведена роль кастрированного кота. То есть вы живете хорошо, но вас никто ничего не спрашивает.
Наши войска здесь стоят, наша экономика подвязана.
Да, мы знаем, как вам покупать вискас, мы знаем, как вас кормить. Все у вас в этой жизни будет хорошо, вы будете жирные и ленивые. И не обращайте ни на что больше внимания. Значит, так Соединенные Штаты обошлись с Европой, они до сих пор не могут из этого состояния европейцы выйти. Когда понадобилось самим добывать себе мышку, выяснилось, что они сидят и смотрят на банку с вискасом, не знают, как ее открыть без американцев. Вот. Значит, то есть в момент пересоздания, то есть создания новой системы всегда происходит рост не только экономический, но и, опять-таки, рост идеологически, но на периферии этой системы. Потому что посмотрите, что происходит в это время. В Соединенных Штатах господствующей идеологии в это время нету. Там есть только борьба с коммунизмом. Но борьба с коммунизмом там происходит не потому, что Соединенным Штатам так не нравятся коммунисты. Коммунисты там были совершенно маргинальной партией. А потому что Соединенные Штаты в глобальном плане борются с Советским Союзом. И они превентивно зачищают на тот момент у себя все те социальные слои, которые потенциально могут Советскому Союзу симпатизировать. И успешно они, кстати, это дело произвели. Вот. А зато вот на периферии этого мира, да, огромный спрос на идеологию. Вот там вот в Африке и так далее. Там, где люди получили свободу, но не знают, что с ней делать.
Махерей Каддафи.
Да, и не понимают, как им теперь создавать собственные страны. И они провозглашают. Они говорят, мы теперь будем строить капитализм. К ним тут же прибегают американцы, начинают их поддерживать, строить у них свои базы, значит, эксплуатировать их ресурсы и зато, значит, элиту подкармливать, значит, своими, значит, даже не столько своими, возможно, сколько коррупционными возможностями. Другие говорят, нет, мы будем строить социализм. И тут же прибегает Советский Союз, начинает к ним вести тракторы, комбайны, строить электростанции.
Приглашает там, в РУДН, чтобы
так
воспитывать элиту.
Да, приглашает здесь воспитывать элиту. И, в принципе, у всех все хорошо. Потом периодически не меняются местами. Те, кто строил социализм, начинают строить капитализм, те, кто строил капитализм, начинают строить социализм. И так до бесконечности. То есть для них идеология, это, опять-таки, это не желание действительно что-то создать. Да? Для них идеология – это способ экономического существования. Потому что сами они существовать не могут, им необходим приток внешнего ресурса. Приток внешнего ресурса обеспечивает следование определенной идеологии. Когда Советский Союз начинает наглеть и говорит, ну ладно, вы получили уже много, пора что-то отдавать, тогда они говорят, нет, теперь мы будем строить капитализм. Когда начинают наглеть Соединенные Штаты, они говорят, нет, теперь мы будем строить социализм. И так болтаются, значит, между социализмом и капитализмом, у них до определенного момента получалось. Почему они были все расстроены, когда рухнул Советский Союз?
А у Российской тогда Федерации сейчас, получается, ну, позиции довольно сложные, потому что, ну, я не знаю, есть эти государства, которые говорят, а давайте мы с вами.
Ну, говорят, и очень многие говорят, дайте денег, и мы с вами.
Только дайте денег, больше
а
ничего.
А все так всегда говорят. А что вы думаете, американцев любят просто за звездно-полосатый флаг?
Нет, конечно, именно за деньги.
Ну вот. И в России так говорят, дайте денег. Говорят, слушайте, американцы перестали давать деньги. Дайте теперь вы, и мы будем с вами. Просто сейчас изменилась ситуация. Россия действительно, наверное, впервые в своей истории, значит, Россия не следует какой-то государственной идеологии.
У нас в Конституции прописано, что у нас многополярность взглядов.
Нет, в Конституции можно прописать все, что угодно. Значит, на самом деле на Конституцию плюют, когда есть необходимость, точно так же, как плюют на международные договоры. Значит, если бы в России возникла бы необходимость в государственной идеологии, она бы возникла, при том, что Конституцию бы даже бы не меняли. Говорили бы, нет у нас государственной идеологии, нет. А то, что вы видите, это обман зрения. Вот. Просто сейчас в ней нет необходимости. Сейчас всех все устраивает. И поэтому совершенно спокойно страна, кстати, развивается без этого самого, без какой-то бы то ни было государственной идеологии. Там, где возникает необходимость, вот в Соединенных Штатах тоже, в принципе, существует конституционный запрет на идеологическое насилие. Это не мешает сейчас леволиберальным силам там абсолютно подавлять своих идеологических противников.
А в этой связи не кажется ли вам, что все-таки Россия не задействовала мощные ресурсы в плане мягкой силы, не знаю, умеем мы в это вообще или нет, в отстаивании как раз консервативных ценностей с учетом того, что на этом же поле тоже можно сыграть?
Россия очень эффективно использовала свои весьма ограниченные ресурсы. Россия еще в начале нулевых, даже более того, еще в 90-е, положила на стол предложение. В принципе, давайте, кто хочет, будем сотрудничать взаимовыгодно. Нет, ни мы вам не будем платить за то, что вы нас любите, ни вы нам не будете платить за то, что мы вас любим. Просто там, где у нас есть общий интерес, будем достигать кумулятивного эффекта и вместе зарабатывать больше, чем вы зарабатывали по отдельности. Угу. Кто согласился, тот зарабатывает. Кто не согласился, тот плачет. Но, опять-таки, если бы Россия бы принуждала бы к сотрудничеству, то в таком случае ей бы говорили, ну ладно, вы нас заставили жить вместе, теперь платите. Ну, мы же не хотели. Это же было ваше желание. Ну, так платите, оплачивайте собственное желание. Вот. А Россия не заставляет. Да, может быть, у нас меньше друзей, чем было раньше. А зачем нам друзья за деньги? Зачем нам этот хор, который будет говорить, правильно вы сказали, дорогие Соединенные Штаты. Кстати, где деньги-то взять, да?
Что, еще не завезли?
Ну, еще не завезли доллары, да?
Можно, правда, Януковича вспомнить, это действительно,
вот, ну,
да.
Вы зачем Януковича? Вспомните Польшу.
Значит, Польша всегда очень нехотя, сколько
там уже 150 миллиардов долларов или евро было выделено на приведение ее в чувство, значит, развитие экономики. Ну и что, уже говорят, так все, самое, программа закончилась. Потом говорят, как закончилась? Не-не-не, она не может закончиться.
Мы же жандарм.
Да, нам надо, она не может закончиться. Продолжайте. Как это закончилось? Мы сейчас будем очень сильно обижаться, если она закончится. Да, просто, правильно, потому что они по-другому не могут.
Просто интересно, что энтропия такая накопилась. Помните, когда пандемия коронавируса началась, были такие мнения, что вот, ну, никто же войны-то большой не хочет, энтропия накопилась, а тут и пандемия. Все как-то само совпало. Вот, можно передохнуть и немножечко от противоречий каким-то образом их куда-то канализировать, эти противоречия. Но оказывается, что нет.
Понимаете, мы с вами живем в счастливое время. Нет, страна пережила большое количество несчастий. Видите, народ в большинстве своем все еще умеет ценить хорошее.
Угу.
Да? Вот. Пройдет какое-то количество времени, это неизбежно будет. И там, если не следующее, то через поколение, значит, начнутся опять погружение, значит, в мессианские идеи. Но если мы так хорошо сделали себе, да, мы должны помочь другим, потому что что ж такое, мы такие самые богатые и счастливые, вокруг нас столько несчастья, давайте мы им поможем там, и так далее. И все это в результате выльется в саморазрушительные процессы, хорошо, если их удастся вовремя остановить. То есть счастливы не те государства, которые не ошибаются, не переходят к каким-то деструктивным идеям. Счастливы те, у кого хватает силы воли и ума вовремя остановиться и вернуться на магистральный путь развития. До тех пор, пока такие возможности хватало у Европы, да, она динамично развивалась. И мы все говорили, вот посмотрите, значит, Европа какие кризисы не переживает, из всех выходит только усилившийся. Значит, а теперь вроде бы и кризиса особенного не было. Ну, то есть никто Европе не мешал, и Соединенным Штатам никто не мешал. Весь мир лежал у их ног. А они как-то сами собой привели себя в жалкое состояние. Сегодня буквально одного десятилетия больше не понадобилось.
Но это действительно как-то все меняется довольно быстро. А вот в этой связи 22-й год кажется вам определяющим для судьбы украинского государства или нет?
Я думаю, что судьбу украинского государства окончательно определил 14-й год.
Уже?
То есть, в принципе, я бы сказал, что ее определил уже 4-й год, когда произошел первый государственный переворот, и Ющенко незаконно захватил власть. Вот. Но тогда были, кстати, такие виртуальные шансы на изменение ситуации. То есть при определенных условиях, если бы появились бы определенные люди, если бы сложилась бы определенным образом ситуация, можно было все еще поменять. А после 2014 года ничего поменять уже было нельзя. Вот. Поэтому дальше это вопрос времени, а не принципа. Умерла, так умерла. То есть то, что мы сейчас видим, это и не государство, и не общество, вот, и не элита, и не управленческий класс. Ну, там несколько группировок, борющихся между собой олигархов и их прихлебателей, которые паразитируют на остатках украинского населения. Значит, это нельзя назвать государством, по большому счету.
Вот. Ну,
поэтому закончится это в 22-м году, закончится это в 23-м году. Рано или поздно это закончится. И, безусловно, в интересах населения Украины, чтобы это закончилось пораньше. И поэтому те люди, которые понимают, что в интересах населения Украины, чтобы это закончилось пораньше любой ценой, вот те люди возмущаются, говорят, почему Россия не оккупировала Украину в 14-м году, почему не оккупировала в 15-м. Значит, потому что, да, тогда бы этот ужас без конца уже давно бы закончился. А так неизвестно, когда он закончится.
Тогда есть другой момент. Украина, в принципе, может ли сыграть на тех противоречиях, которые есть между Штатами и Российской Федерацией, для себя? Или все-таки никак, потому что это было не так
уже
давно?
Уже поздно.
Поздно уже. Было интервью бывшего главы офиса Зеленского, где он, в общем-то, довольно нелицеприятно о своем бывшем шефе высказывался.
Знаете, как вам сказать? Если исходить из какой-то абсолютно абстрактной идеальной схемы, то сыграть на противоречиях всегда можно. Но для этого необходимо определенное состояние общества, определенное состояние элит, значит, которые могут предпринять там ряд правильных шагов, пойти на какие-то самоограничения, на какой-то риск и так далее. А эти уже ничего не могут. Там нет ни элит, ни общества, ни управленческого класса. Там, в принципе, нет людей, которые были бы заинтересованы в существовании этого государства как государства.
Олигархи.
Потому что даже олигархические группировки, которые заинтересованы контролировать эту территорию и продолжать ее грабить, вот как раз в ее государственном существовании не заинтересованы. Они как раз государство на Украине и разрушили еще раньше, чем к этому делу приступили Соединенные Штаты. Потому что это именно они коррумпировали, подавили, разложили, а в конечном итоге разогнали бюрократию и заменили ее какими-то непонятными людьми, значит, найденными на улице по объявлению. Потому что бюрократия – это класс, который связывает свои интересы с государством. Чем сильнее государство, тем сильнее бюрократия. А у олигархов наоборот. Чем слабее государство, тем сильнее олигархи. Угу. Поэтому все государствообразующие социальные слои, начиная от военных и заканчивая бюрократией, они сознательно или неосознанно уничтожали. И то, что сейчас находится на Украине, это не бюрократия, это не армия, это не административная вертикаль, это не государство. Это несколько группировок олигархов и их прихлебателей, которые грабят страну.
В одной из наших программ вы сказали, что Российская Федерация 8 лет мира, по крайней мере, выиграла, начиная с 2014 года. Да, но возникает еще вопрос следующий. Тот образ Российской Федерации, который сформировался с помощью СМИ украинских, с помощью политиков украинских за все это время, которое можно считать выигранным временем мира, не возникла ли из-за этого какая-то патовая ситуация, что как бы что сейчас ни вышло, все равно для Украины Россия враг?
Ну, во-первых, не для Украины, а для части ее населения, потому что Украина давно не субъект международного права и международной политики. Соответственно, у несубъекта не может быть врагов. Значит, мы враги тех, кто субъектен, тех, кто использует Украину как объект, это да. И в этом плане, конечно, мы будем враги для объекта. Но Украина в данном случае не принимает собственных решений в своих собственных интересах. Да, на Украине значительная часть общества считает Россию врагом. Ну и что?
Но это как... Мы же заинтересованы в построении имиджа Российской Федерации за пределами Российской Федерации, тем более на постсоветском пространстве.
Мы заинтересованы не в имидже, мы заинтересованы в нормальном сотрудничестве. Вот, например, в Китае Мао создавал имидж Советского Союза долгие годы, значит, крайне негативный. Ну, ничего, когда возникла необходимость в сотрудничестве, тут же оно наладилось. Значит, сразу же. И сейчас имидж России в Китае весьма позитивен.
Вот. Мороженое наш любит. Да.
Ну, это Си Цзиньпин любит мороженое. Я думаю, не все любят наше мороженое, но товарищ Си любит. Да?
Так.
Вот. А в этом самом, я не знаю, честно говоря, как там турки в массе своей относятся к России. Но когда им русские нужны были на курортах, они их очень любили.
Да и сейчас любят.
Ну, сейчас просто на курорты меньше ездят в Турцию.
Да.
Вот. А так вообще очень любили. И, в принципе, опять-таки, при всех противоречиях у нас сейчас с Турцией более-менее нормальные партнерские отношения, хотя особой любви нету, согласитесь.
Как говорят, Российская Федерация и Турция все-таки тактические партнеры, потому что каждый раз обстоятельства меняются, и, в общем-то, бывали и сложности. Хорошо, тогда это была ошибка с стороны тех, кто пытался позиционировать Российскую Федерацию как старшего брата или сестру бывших постсоветских стран?
Ну, во-первых, так ее пытались позиционировать Соединенные Штаты и бывшие постсоветские страны. И это как раз не была ошибкой, потому что они это ставили либо в упрек, либо говорили, ну, старший брат, ну, вы и платите. Вы же старшие, давайте работайте.
Содержите.
Да, младшим помогать надо. Вот. Значит, поэтому с их позиции это не было ошибкой. А Россия, как раз наоборот, всегда, ну, по крайней мере, на государственном уровне, да, я понимаю, что всегда внутри государства есть там какие-то разные точки зрения, да. На государственном уровне Россия всегда позиционировала себя как равноправного партнера. Она никогда не претендовала вот в постсоветское время, да и в советское время она как раз была скорее загнанным, чем старшим братом. Вот. А в этом самом в постсоветское время она никогда не претендовала на какие-то преимущества, да, как раз наоборот. Она всегда, значит, предлагала, даже зачастую шла на уступки, да, значит, хотя каждый раз подчеркивала, что это невыгодно тем, кто эти уступки получал. Потому что, по большому счету, взаимовыгодное сотрудничество и совместный заработок – это выгоднее, чем паразитация. Потому что паразитация рано или поздно заканчивается. И тут вы обнаруживаете себя возле разбитого корыта. Дворец есть, содержать не за что.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.